Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, вторник, март, день 10. Это радио «Говорит Москва». 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ждем сильное падение бирж через 2 часа, пишет Константин. И... Пять баллов пробки в Москве, и пока мы ждем сильного падения бирж вместе с Константином, я вот все-таки хочу этот вопрос как-то продлить. И, кстати, забавное, что мы же даем по Центробанку курс, а Центробанк еще курс не обновил, у них там 68 с чем-то. Вообще так вот, скажем, средневзвешенный, если посмотреть. Ну, я по курсорубу смотрю, 73.23 доллар, евро 83.14 на данный момент. Нефть 36.86. Ну, понятно, что Центробанк должен обновить эти все вещи. Вот, отпраздновали мы как следует. Хорошо, праздники у нас прошли. Большие изменения в ценах на нефть, на доллар. Для нас, естественно, да, вот в особенности на доллар. Потому что некоторые считают, что это доллар растет. Но вообще это не то, чтобы доллар растет, это рубль относительно доллара не растет. Показывает отрицательную динамику. Знаете, здесь такие вот формулировки специальные. Показал отрицательную динамику. Темпы отрицательной динамики нарастил рубль на этих выходных. Ну и, естественно, все стали большими специалистами в сфере экономики, безусловно, финансов. Сейчас все во всем разбираются, все в очередной раз думают, что делать. Дна достигли, пишет Деко. Деко, вы кого решили спросить? Филолога? О том, достигли мы дна или нет? Да, вот вы реально берете и спрашиваете человека, который учился на филологическом факультете, а достигли ли мы дна в экономике? Не знаю, я вам могу сказать, вот когда вы неправильно, например, с ошибками пишете, я могу сказать, вот здесь дна мы достигли, да? Да, когда кто-нибудь говорит, звонит, я говорю, вы достигли дна. Все, вам можно уже начинать что-то делать. Когда неправильно склоняют числительные, я говорю, друзья, вы достигли дна вновь. Вот. Что касается доллара, черт его знает, где там одно дно, оно существует или нет. Так, крутой вопрос, да можно любое утверждение парировать, пишет Бурзумер. Ну да, вопрос и, это безусловно, и так, ну. Просто я вижу обеспокоенность большую в людях, я вижу тревожность, а тревожность я вижу в основном в людях, у которых нет ни долларов, ни рублей. Ну, то есть, вот так. Вчера я с интересом наблюдал за тем, как наши слушатели, наши ведущие, да, общались некоторые со слушателями, и там интересно было. Ну, не общались, там, держали связь. И вот был человек, который бегал по обменникам, с него новости у нас писали, он пытался обменять рубли на доллары. По обменникам, пешком ходил, реально. То есть, человек, ходящий пешком по обменникам, думает, что он может выиграть в тот момент, когда он меняет доллары на рубли, рубли на доллары. Я считаю, что человек, который ходит пешком для того, чтобы из одной валюты уйти в другую валюту, да, он в любом случае проиграет. Вот есть у меня такое ощущение, что этот человек, он доисторический, и он вот прям совсем не разбирается ни в каких вопросах, если он пешком ходит по обменникам. Ну, это мое ощущение. Я всегда думал, что обменники, они нужны только для обнала. Все, больше они ни для чего и не нужны. Знаете, как это? Крышевал обналы. Позже ФСБятина с обнала его согнала. И остались чеби лишь донные дела. Пел когда Кровосток. Знаете, такая из Чебурашка у него песня у Кровостока. У них. А что смешного? Мы все стали опять чуточку беднее. Зарплата-то в рублях, пишет Алексей. Относительно чего смотреть? То есть относительно автомобилей, которые, скорее всего, подорожают? Да. Относительно недвижимости, меня вот интересовал вопрос недвижимости, продолжает интересовать. Я вчера так вот пообщался с людьми, говорю, ну и чего? Они говорят, да нет, недвижимость вряд ли будет расти. Я говорю, почему? Они говорят, да денег нет. Ну спроса нет, ну а откуда она будет расти? Я говорю, ну тогда вообще плевать. Тогда плевать, что автомобиль, ну не буду покупать автомобиль. В очередной раз не буду его покупать. Сколько уже лет я его не покупаю, вот он у меня есть, тот, который есть. Ездит пока, ну и ладно. Вчера, кстати, подумал, что, наверное, надо бы привести его в порядок немножечко, да, там, подшаманить еще чуть-чуть, еще лет на 10. Ну, чтобы еще лет 10 проходило, будет хорошо. С учетом того, что Россия производит только навоз и валежник, то беспокоиться все-таки стоит, пишет Старый Слон. Старый Слон, вы назвали те отрасли экономики, на которые непосредственно сами влияете. Вот. Остальные люди в России производят что-то другое. То есть вы просто беспокоитесь за свою сферу. Понимаю, понимаю. Но, с другой стороны, вам ничего не грозит, если вы производите навоз и валежник. Правильно? За текущий период года поменял машину и телевизор, свободных рублей, долларов нет, а на пиво хватит, пишет Николай. Вот Николай красавчик, вот молодец. Это у меня вчера товарищ тоже, общались с ним. Все нервничают. Почему-то некоторые считают, что нужно спросить меня. Я в компании друзей некоторых слыву человеком, который разбирается в этих вопросах. Ну, да, во всяком случае, я считаю, человеком, который не тратит деньги просто так. И вот мне один товарищ позвонил, мы даже встретились. Он говорит, ну что делать-то? Я говорю, ну что у тебя? Он говорит, ну у меня кредит, вот, на там недвижимость. Я говорю, так, ну ипотека. Я говорю, понятно, еще что? Ну машину я уже купил. Я говорю, так, какие планы? Что хочешь брать еще? Да у меня все есть. Я говорю, тогда не беспокойся. Тогда тебе не о чем переживать. Я говорю, все нормально, зарплата есть? Есть. Работу увольняют? Нет. Я говорю, ну нормально, ну и все, ты уж все успел, ты молодец. А кредит, говорю, взял, ну и замечательно. Сейчас, говорю, раз, если рубль упадет, вон там девальвации некоторые грозят. Так отлично, закроешь за одну зарплату потом эту свою ипотеку, и все, будет у тебя квартира. Люди так некоторые в 90-е жили. Я говорю, есть чуть-чуть доллары? Чуть-чуть, говорит, есть. Я говорю, ну вот, чуть-чуть долларами закроешь потом. Квартиры в Москве по 10 тысяч долларов продавали в свое время. Классно было. Чудеса. Вот сейчас, если будет так, я вам так скажу, если сейчас квартиры вдруг по 10 тысяч долларов будут в Москве, я только за. Почему нет? Я прикуплю тогда себе квартиру. Почему нет? Ну, за такие-то цены, ну почему нет? Ну, не знаю, Соловей сказал покупать баксы и вино, я пошла и купила и то, и другое на все свободные деньги, пишет 53-е. Ну что ж, у вас теперь есть 10 долларов и бутылка вина. Да? Ну и классно. Куда рубасы сливать-то? Солярис покупать или 10 телеков, пишет Винсент Вега. Смотря что вас интересует больше. Я бы предпочел в этом случае Солярис, конечно. Так, одну квартиру, я думаю, можно не одну, пишет Спира. Посмотрим, Спира. Пока квартиры, в общем, стоят, где стоят, и денег у вас столько, сколько есть. Естественно, скорее всего, будет все дорожать, если курс сохранится на этом уровне. Дорожать будет, почему? Ну, косвенно, потому что, понимаете, автомобиль, например, не только вам нужно купить, но и тому человеку, который на этом автомобиле вам еду возит. Он покупает автомобиль дороже, значит, у него больше затрат, значит, он эти затраты будет покрывать за счет чего? Ну, за счет, естественно, конечного потребителя. Все. Ну, такая вот простая схема, традиционная. Истина опять одна. Храните сбережения в долларах, пишет Котельники. Главное, Котельники, сейчас не покупать доллары. Я как человек, у которого все еще... Все еще, внимание, есть доллары по 80. У меня еще есть пока доллары по 80, я хочу всем сообщить. Я один из тех, кто покупал доллары по 80. То есть я один из тех, кто обжегся на этом, по-настоящему. Тот самый мотылек, который полетел на огонь, на который лететь не надо было. Вот. Мои доллары все еще дороже тех долларов, которые сейчас, после падения цен на нефть. То есть вчера я смотрел, 74, думаю, что-то дешево. 75, думаю, ну так. Вот когда и если доллар был бы 82, и я бы продал его за 80, вот тогда бы только я отбился. Соответственно, я вообще не переживаю, вообще никак не переживаю насчет того, что происходит. Ну, немножко попереживал и перестал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Давайте пообщаемся, давайте с вами там нормально настроим диалог. Давайте поговорим. Да, хорош, вы покупали по 80, пишет Адик. Да, я взял по 80. Шеф тогда, ну, Доренко, значит, царство небесное, значит, по 75 брал. Вот, и я ему потом предлагал, говорю, а не хотите у меня дорогих долларов взять? Говорю, у меня доллары дороже ваших долларов. Ну, он смеялся. Я говорю, у меня самые дорогие доллары в Москве. Я, говорю, готов их продать по-дружески, за 78. Вот, ну это по-дружески, просто скидку сделать. Потому что у меня самые дорогие доллары. Я не знаю, может быть, кто-то дороже брал. Мне иногда просто удивляет и пугает ваш гипертрофированный оптимизм, он же ура-патриотизм. Вопрос на засыпку. Американский доллар зависит от цены на нефть? Вроде бы нет, пишет Алексей. Вроде бы нет, а вроде бы и да. Вот взяла, упала цена на нефть, и все сразу же биржи порушились, в том числе и американские. Вдруг стали падать. Вроде бы от цены на нефть есть что-то независящее, а в итоге смотришь, и все зависит. В итоге как-то, я не понимаю, как страна с 1,5% экономикой, своим решением не вхождения в ОПЕК+, то есть выхода из него, рушит всю экономику мира. Я имею в виду страна под названием Россия. Вы не обратили на это внимание? То есть это ж прям загадка века. Потому что мне все время объясняли, что российская экономика, вот что она есть, что ее нет, миру наплевать, США вообще этого не заметит, это вообще комариный укус. Ну что, как вам укус комара? Что какой-то малярийный комар, что-то всех заколотило, я не понимаю, почему. Подумаешь, Россия не хочет с ОПЕК плюс взаимодействовать. Ну, точнее так, на тех условиях, которые ОПЕК плюс предлагает, да? Ну, ОПЕК, ладно, скажем, ОПЕК плюс это и есть Россия, там, плюс еще страна, неважно. Ну, вот ОПЕК предлагает, не хочет взаимодействовать, тут же все порушилось, почему? Ну, что там Россия-то, ну, ну, что это такое? Ну, экономику, смотришь, ну, маленькая же экономика. Ну, та самая ничтожная экономика, на которую никто не обращал внимания. Почему она так сильно влияет на весь мир? Что это, как это мы так увязаны-то с глобальной экономикой? Почему, почему весь мир не отреагировал вот так? Что? Россия? Экономика России? Да вообще все равно. Почему так не произошло? Почему такие вдруг перипетии резкие? Но некоторые говорят, что ситуация была подогрета коронавирусом. Вы знаете, да, коронавирус, люди перестали летать, меньше тратится нефти, падает экономика Китая в связи с тем, что нефть меньше покупается, Китаем тем самым, вот, падает экономика Китая, падают экономики все остальные, спрос на нефть падает в цене, тут еще раз Россия прям в нужный момент выкатывает шар и говорит: «Держи!» мировая экономика. И мировая экономика оказалась не такой прочной, как могло бы показаться на первый взгляд. Вот так. И в этом смысле я, конечно, горжусь своей страной, безусловно. То есть я испытываю гордость. Оказывается, мы можем вот так влиять на мировую экономику. Смотрите, неважно, что будет с нами там дальше. Главное, как мы можем влиять, а? Подумаешь, что там, 1,5% говорят про нас. Это сильные 1,5%, мощные 1,5%. А, сочные, мощные, как Тимати говорит. Да я помню кормилицу по $120, пишет Деко. Но это, может быть, это был пик нефти, хотя вот мастера и знатоки предсказывают пик нефти на 2030 год. А может, пик нефти уже был на самом деле? И все, дороже она никогда не будет. Так-то вы говорите по 120, кто-то скажет, я и по 140 помню нефть. Я и по 140 помню, но самый прикол, что вы ее помните ровно до того момента, после которого начался обвал, и ужас, и кризис, и страх, и трэш, угар, и садомия, и все это 2008 год. Ну, все это помнят. А до этого, да, классно было там. Что там, по 140 вы помните или поскольку? Да, вращать мир кончиками пальцев, пишет Вадим. Типа того. А Белоруссию вспомни, ну не брать или... Да, белорусы мне понравились, они обрадовались, они говорят, классно, но теперь, когда цены на нефть упали, мы... рассчитываем с Россией договориться на нормальную цену на нефть для нас. Мне так нравится, как братья по-настоящему сопереживают нам. С другой стороны, они скажут, ну, вы такие нам братья, что не могли нормально нефть продать. Вот. Продавали как всем, 7373948. Ну, кстати, белорусский рубль относительно доллара и евро тоже упал, на всякий случай. На всякий случай. Сейчас все, кроме доллара и евро, относительно доллара и евро будет падать, да. Ну, как-то так получается. Извините, у вас что-то с телефоном. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, доброе утро. Вадим меня зовут. Да. Ну вот такая история с долларами. Я тут, ну, в шоке, конечно, на самом деле, потому что вроде как, ну, помним, да, там 2016-й незабвенный и вот это вот все, но отвыкли все равно, конечно, от таких скачков. Ну, тем более, да, что тут до рублик-то был у нас вообще прям хорош, когда 62-63.
То есть вот,
да,
вот смотрите, какая история. То есть мы уже привыкли, когда 62 и там 65, да? И да, теперь уже нам кажется, что было хорошо. Вот до этих выходных было хорошо.
Леш, но есть одно но.
Да.
Я нахожусь в том же клубе, что и вы, купивших по доллары 80. За 80. Нет, я чуть-чуть лучше вас, но чуть-чуть, не сильно. Не
по 82 сильно взяли?
Нет, 79.
О, ну хуже, значит, да, у вас дешевые доллары, у меня дорогие.
Ну как, ну, нет, ну как дешевые? У меня дешевые, у меня порог сейчас продажи чуть лучше будет, чем у вас.
Не, ну у вас дешевые, понимаете, доллары, у меня дорогие доллары. Я вот себе мог позволить. Я позволил себе.
Ладно, ладно, ну я вчера с утра просыпаюсь, смотрю на весь этот ужас. После 8-мартовски говорю своей женщине, что слушай, я не переживаю, все хорошо. Я говорю, у меня есть доллары по 80, сейчас мы ждем прям совсем хорошего скачка, и все будет нормально.
Да.
Так что,
избавляться, ну, это, да, от них скорее.
Да, избавляться. Ну, а если серьезно, то, ну, что, привыкнем опять же.
Ну, да. Ну, да. Ну, а что нет? Да ко всему привыкаешь. Вот ко всему абсолютно. Даже к автомобилю «Лада Веста» можно привыкнуть со временем. Нет, не «Веста», «Гранта» хотел сказать. «Веста» хороший автомобиль. Да и «Гранта» хороший. «Калина» хотел сказать. Даже к «Калине» привык. Да и «Калина» хороший автомобиль. Даже не знаю, какой автомобиль выбрать-то, да? «Я не привык к 63-м, мне роднее 32», пишет Игорь В. Игорь В, вы из прошлого человек. Вы как бабушка моя, царство небесное, которая все вспоминала, доллар по 69, что ли, копейка? Доллар был 69 копеек в Советском Союзе. Якобы. Якобы. Он вроде был, но он был только для Советского Союза. Внутренний курс, вы поняли, да? То есть для мира так никогда не было. Только для нас. У нас было два контура. Внутренний и внешний. Вот, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как экономист, не буду оценивать. Сейчас нет этих контуров. Мы сейчас в долларовой экономике, все в порядке. Поздравляю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич, нам говорят, что понизив добычу нефти, мы потеряем свои рынки. А что, саудиты, дураки, что ли? Они-то почему этого не боятся? И почему у нас, когда все и всегда повышают цены внутри страны, они почему не боятся, что рынки потеряют свои?
Саудиты вот не боятся?
А почему же они идут на понижение добычи?
Не-не-не, подождите. Почему саудиты не боятся потерять рынок?
Да. Идя на понижение добычи объемов.
Да черт его знает.
Ну вот, в том-то и вопрос. Нам дуют в уши эти Соловьёвы и прочие либералы. Их надо хорошенько проверить.
Соловьёв либерал? Я понял. Спасибо большое. Хорошо. Вот это оскорбление. Слушай, вот нас так оскорбили. Владимир Рудольфович, да? Вот еще и либералом заклеймили, ну, страшное дело. Спасибо большое, Юрий Николаевич. 73,16 на данный момент доллар. А то, что все скоро откатится назад, мы не рассматриваем, пишет Киргиз. Почему не рассматриваем? Рассматриваем, Киргиз. А, по-моему, 64 копейки, пишет Алексей. Ну, может, 64. Я помню 60, а вторую цифру не помню. То ли 68, то ли 69, то ли 64. Неважно. Я на вас смотрю странно, у меня доллары в основном по 6 рублей, пишет СБ. Ну, СБ, вы красавчик, все правильно сделали в свое время. Спасибо дорогому Игорю Ивановичу, что второй раз нас кинул, пишет Андрей Буб. Андрей Буб, вы, наверное, на Ходорковского подписаны, да, в Телеграме, я так понимаю. Читаете его. Ох, он там лютует. Ох, он там. Ой, он расквитаться хочет Сеченым изо всех сил. Изо всех сил. Он даже делает вид, что только один Сечин как бы принимает все решения. Он готов даже делать такой вид. Это интересно, это интересно. Я наблюдаю с интересом за тем, как люди пытаются друг с другом поквитаться. Большие дяди, да? Они все помнят на самом деле. Ну вот, Игорь Иванович сейчас ненавидит весь Телеграм. Ох, Игорь Иванович полевой сейчас изо всех сил. Он во всем виноват, Игорь Иванович. Ох. Ну ладно, что. Мне же заступаться за Игоря Ивановича. Я считаю, что есть более достойные люди в этом смысле, да, чтобы заступиться. Ну, что ж, с именами. Я-то что тут? А, так, у нас в Казахстане... Новый Чубайс. Ну, типа того, Валерий. Да, да, вот теперь это человек, который вот во всем виноват. Все проблемы созданы им одним и больше никем вообще. Все. Ну, естественно. А, так, у нас в Казахстане только что официальные торги закончились, составили 396 тенге за доллар. В сравнении с 6 марта всего-то на 11 тенге повысился, а вчера некоторые гады на панике народа продавали за 420. Так что не все так страшно. Страшно, пишет Павел Кузяков. Павел, главное, что, так скажем, особо не полезно, это истерики, конечно. И вот люди, пребывающие в истерике, они сейчас проиграют. Я один раз в жизни поддался панике долларовой. Я купил доллары по 80. Я вам еще раз говорю, я больше так делать не собираюсь. Нет, я так делать больше не буду. И то, как сказать, паника. Я помню, доллар дорожал. Я вышел в эфир и говорю: друзья, кто разбирается? Позвоните мне, дайте совет. И я помню, как слушатели. Вы, как на духу, все практически. Надо брать, да я беру. Надо брать, сейчас не возьмешь. Будет по 100, будет по 150, будет по 200. Думаю, ну слушатели врать мне не будут. С тех пор я слушателей не слушаю, да. Слушатели должны слушать. А я говоритель, я должен говорить, я не должен слушать. Правильно? Говоритель, я буду говорить. Нет? Ну ладно. 7373948. Но это вы мне насоветовали. Вы мне? А вот вы мне насоветовали доллар по 80. А кто из вас купит у меня доллары по 80? Ну-ка купите у меня доллары по 80 быстро. Никто же не купит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро.
Да.
Тоже Алексей зовут.
Да.
Ну, я бы, наверное, все-таки сохранил позицию не поддаваться истерике и панике, скорее задать такой, наверное, занять выжидающую роль.
Да, вот как Валерий, он говорит, купил гречку, рис, консервы, автозапчасти, резину.
Не, это у меня уже все есть.
Уже есть?
Машины уже есть, да, и квартира ипотечная уже есть, поэтому мне, в принципе, уже дергаться некуда.
Угу.
Вот, работа, слава богу, есть, поэтому я думаю, что сейчас померяемся тестикулами, и потом, наверное, какой-то процент назад откатится, все.
Да, я понял, спасибо большое. В мае откатится, но это вообще позитивно мыслить, это правильно. В мае у вас куплю доллары по 80, пишет Тайсон. Я боюсь, что спрос сожмется, пишет Валерий. Спрос сожмется? Валерий, а вы когда боитесь, всегда сжимается. Это я хочу вам сказать. Вот, ну а что, серьезно ведь? Адреналин. Все поджимается, сжимается. Ты хочешь сказать, что в рублях надо хранить, пишет Олдбой? Олдбой, я хочу сказать, что у большинства жителей России нет денег просто вообще никаких, и все равно в чем они там хранят свои 5000 рублей. Ну, давайте говорить откровенно. Мне вчера один товарищ звонит, вот, и что делать? А я точно знаю, что у него не рубля. Ну, то есть не рубля. Я говорю, в смысле, что делать? Я-то на нервах, у меня есть. Что мне нужно что-то делать. Ему ничего не нужно делать, я точно знаю. Я говорю, что тебе нужно от меня? Что конкретно хочешь? Что делать? Я говорю, у тебя деньги есть? Нет. Я говорю, ничего не делай. Иди, работай, все. О, обиделся на меня. А я бы не обижался на его месте. Я просто не задавался этими вопросами на его месте. Я помню, как я пережил 2008 год. Этот страшнейший кризис. Знаете как? Великолепно. Потрясающе. Моя зарплата была 6 тысяч рублей. Да, 2008. Да, 6 тысяч рублей. В Оренбурге я получал. Все. Больше у меня не было никаких денег. 6 тысяч рублей зарплата. Все. Никакого кризиса я не заметил. Я о кризисе 2008 года узнал в Москве в 2010. Когда мне сказали, да, слава богу, выходим потихонечку из кризиса 2008-го. Я сказал, какого кризиса? Мне сказали, 2008-го. Жирновато до этого было, а сейчас, конечно, ударило по нам. По кому по вам? Ну, по кому по вам? Ну, скажите, пожалуйста, по мне с моей зарплатой в 6 тысяч рублей ничего ударить не могло. У меня ничего не было. Я только что не был на улице, все. Ну, то есть это была зарплата на телевидении. Между прочим, это я вам так скажу, это я вам не там какие-то пирожки продавал. Нет, на телевидении, а на радио в тот момент. Ну, я ушел тогда уже с радио, я получал 3500 рублей. 3500 рублей! Даже не знаю, какую цифру громче произносить. Наверное, нужно было так, 3500 рублей, надо говорить. Все, никаких проблем, вообще не почувствовал на себе, потому что я не мог купить автомобиль. Не мог купить квартиру, не мог купить даже телевизор. Даже телевизор хороший, не мог. Не мог никуда летать, не мог ничего вкусного поесть, в рестораны ходить не мог. Все, я мог только четко распределить свои деньги на куриные грудки местного производства. И что? Все, гречка там какая-нибудь, макароны. Все, чай, чай черный. Никаких зеленых чаев с какими-то отдушками непонятными. Это ничего не было. Черный чай, все. Байковый, или как он там называется? Байковый, я вообще не знаю. Байковый — это на мотоцикле. Вы поняли, да? Никаких проблем. Чем вы беднее, тем вам лучше в кризис. Вы ничего не теряете, у вас ничего нет. Классно. Сегодня бедняки смеются над нами. Смеются. Они вылезают из коробок, в которых они живут, из-под холодильников. И тычет в нас пальцами и говорит, ха-ха, идем сюда, идем сюда. Это проблема среднего класса на самом деле. Среднего класса у нас не так много. Это проблема богатых людей, ультрабогатых людей. Их вообще единицы. Их проблемы нас не волнуют. О боже. Он не знает, как ему содержать пятый дом. Продаст. Кому, правда, непонятно. Никому. Какому дебилу из среднего класса, который всю жизнь копил и вот... из последних сил он берет в кредит, чтобы жить в этом огромном, там, каком-нибудь полутора, ну, в 1500 квадратов хотя бы, ну, это не очень, сарай какой-то продает, богатый человек продает сарай, а тот, кто... Сарай, кстати, дворец. Ну, вообще так, по-хорошему. Но у нас в шутку сараем называют то место, где хранится всякая утварь бытовая. Сарай, это же дворец. Почему караван-сарай, да? Это дворец для путника. Караваны там заходят в эти дворцы. Бензин на заправке по 44 за 95-й, пишет Роберт. Роберт, а сколько он был до этого? Он был как-то дороже, что ли, или дешевле? Я даже не помню, сколько он был. Я помню, что 49-46, пишет Роберт. По 44 и был, пишет Валерий. Ну, вот мне такое ощущение, что он примерно столько и был. Если богатые перестают тратить деньги на себя и покупают доллары, это отражается на бедных, так как у них пропадает работа, пишет 52-й. Так а работа, за которую вы получали 10 тысяч рублей, это же и не работа была. Но это было рабство. Это было узаконенное рабство. Вам же как? Вам же не зарплату платили, а просто поддерживали ваши функции, жизнедеятельность, чтобы вы не умерли от голода. Лебеды бросали просто, чтобы... А, ладно, 8.30 новости. О, 8.35 в Москве. А пока мы тут с вами разговаривали, я смотрю, доллар-то под 73 уже нырнул. 72.92 в данный момент. Евро 82.94. О, все понятно. О, нефть 37. 37.16 нефть уже, друзья. Ну все. Ну все, уже отыграли, считай. Ну уже осталось-то совсем немножко. Вот. Что у нашей там биржи, когда она там открывается, не открывается? Сейчас наши зайдут, и вообще легко будет и 90. Шутка. Будет 65 и все. Ну, слушайте, ну не такое уж большое. Ну, я единственное, что жалею, вот не так давно смотрел по 65 и думал, может, прикупить 65? Потом думаю, ну у меня уже по 80 есть, что я буду 65 прикупать? Вот сейчас думаю, надо было прикупить. Вот тогда я помыслил правильно. Сейчас обзор печати давайте сделаем. Аргументы и факты, давайте. Я надеюсь, что-нибудь про доллары будет и про рубли. Да, действительно, нежеланная корона. Что ждет мировую экономику из-за эпидемии нового вируса, а не про вирус? Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян. Эксперты не ожидают радикального подорожания товаров первой необходимости. Ну и все, и отлично. Туалетная бумага будет по той же цене, ребята, никаких проблем. А возможно даже что, чем-то другим можно будет вытирать, в смысле, ну, руки. Ну, вы поняли, да? Долларом, естественно. Сейчас он начнет падать, доллар. Так, это были аргументы и факты. Вечерняя Москва, давайте. Вечерняя Москва. Прямо с утра и сразу вечерняя. О, Сергей Собянин. Москва продолжает жить обычной жизнью. Мне очень нравится этот заголовок. Что ж, сразу хочется прочитать. Интрига большая. Москва продолжает жить обычной жизнью. Ну ладно. Роструд рассказал о предстоящих в мае длинных выходных. Наконец-то, уже пора нам рассказать о выходных в мае. Потому что в марте мы отдохнули то, что надо. Особенно наша биржа вчера классно отдохнула. Что ж, РТС. Что, Коммерсант? Коммерсант, да? Коммерсант. Потому что, ну что, у нас сейчас тема денег. Интересно, нефти пляшут. Заголовок. Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки. Ну, короче, ничего нового. Мы идем дальше. Пусть станет по 30, гад такой, пишет Адик. Адик, по 30 не станет. По 30 нам невыгодно. Вы спросите, кому нам? Я вам скажу, нам. Нам невыгодно. Вам, может, и выгодно. Нам невыгодно. Нам не нравится. Нам 30 не надо. Нам нужно, чтобы наша валюта... Наши рубли были слабыми. Это хорошо для экспорта. Все. Это будет развивать нашу экономику, это будет поднимать нашу промышленность. Мы так считаем. Нам так вот кажется. А вам вот, ну, невыгодно. Ну, что поделать. Ну, я говорю, всегда успокаивайте себя одной, собственно, мыслью. У Гудошникова доллары по 80. У Гудошникова доллары по 80. Все очень просто. Как только вам покажется, что вас где-то кинули, вы что-то расстроились как-то, вы потеряли какие-то деньги, у Гудошникова доллары по 80. И сразу, эх, а как же все-таки хорошо, что у Гудошникова доллары по 80. А? Нормально? Отлично. Когда нам, как Италия, порекомендуют сидеть дома и никуда не ходить? Так уже рекомендовали, котельники, но уже все уже все понимают. Уже рекомендуют не летать, уже на границе встречают. Всем все советуют. У меня проблема с тещей, теперь еще долго не разъедусь, не движен, встанет, пишет Мих-Мих. Греф пару недель назад советовал держать накопление в рублях, пишет Ярослав Олегович. Ярослав Олегович, Греф и должен советовать. Держать накопление в рублях. Пожалуйста, когда вы слушаете кого-то из официальных достаточно людей, так скажем, вы понимаете их должность и понимаете их место, чтобы сделать определенное логическое такое умозаключение, которое вам подскажет, что эти люди, они по-другому говорить и не могут. То есть, понимаете, если будет выходить министр там, экономического развития и говорить, что никакого развития не предвидится, то это страшно, странно, неудобно. Там, рубль рухнет, рубль рухнет, рубль рухнет, будут говорить люди, ответственные за рубль, он рухнет только от того, что они говорят. Это называется словесная интервенция. То есть от их слов в том числе зависит курс рубля. Это может быть странно. Вот от наших нет, от их слов да. От нашей истерики может зависеть курс рубля. Если мы бегаем сразу по обменникам, начинаем менять, начинаем сливать рубль, покупать доллар, естественно, это сказывается, если это вся страна делает на курсе доллар. Так, я сделал с точностью да наоборот. Ну и молодец, Ярослав Олегович. Надо по 200, мигрантов меньше будет, пишет Дмитрий Л. Сталь. По 200 до мигрантов меньше будет. По 200 мигрантов меньше будет. То есть очень дешевый рубль, и мигрантов меньше будет. Нет, не будет меньше мигрантов. Почему, Дмитрий, объясните. Как вы выбрасываете мусор, если на карантине? Как выбрасывать мусор, если на карантине, пишет Константин. Опять безработные 4 мульта. Где они берут деньги, пишет Деко. Деко, официально безработный, имеется в виду нетрудоустроенный. Ну, вот, например, человек может, не работая, иметь деньги от предыдущей своей работы. Он может, например, иметь квартиры. И с этих квартир он, например, может собирать вот эту дань. Понимаете, да, как в определенный момент собирали татаро-монголы? Вот. Он может собирать дань с этих квартир. Он официально безработный, но у него официально есть деньги. Понимаете, да? Я объяснил? То есть он же безработный, так-то, этот человек. Ладно, вы мне хотите сказать, что он может быть оформлен как ИП, этот человек, но он может быть и не оформлен как ИП. Вы знаете, что многие у нас квартиры в аренду сдают вполне себе без всяких документов. Да, безработный человек, все. И много разных еще вариантов есть состоятельных безработных. Я планирую в определенный момент стать безработным, у которого миллионы. Да. Очень было бы приятно, мне кажется. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав, а еще это может быть какой-нибудь бегунок с чьими-нибудь деньгами, правильно? Такое тоже бывает.
Да. Ну, может быть и такое, хотя, возможно, что человек просто инвестировал в какие-то ценные бумаги.
Вполне, в доллар, например, инвестировал, когда он по 6 был, и сейчас кайфует, вот бегает и все, безработный.
Ну, не в доллар, почему? Есть же акции, всякие облигации и прочие вещи, и... Ну что, ну зарабатывает он с них, ему для этого не надо быть оформленным, как ИП, он прекрасно имеет с этого деньги и в конце года заполняет налоговую декларацию и платит налоги, наверное.
Понял. Спасибо большое. Ну ты и жировал, пишет 904. Это когда по 3000 получал, да. Кому там мигранты мешают? Сам, что ли, работать захотел, пишет Андрей. Да не, странно, нет, сейчас никто не хочет работать. Ну зачем? Тот, кто кидает бычки из автомобиля, тот гнида, свинья и урод, пишет Taurus Black. А, кто-то кидает бычки из автомобиля, да? По 6 брали старики, пишет Адик. Да были времена, были золотые времена, чего же говорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Да это обнальщики просто. Да, это может быть кто-то из обнала, опять-таки. Поэтому я, в общем-то, не удивляюсь. 7373-948, телефон прямого эфира. А, у нас что, у нас какие-то проблемы? А, мы пока не можем брать звонки. Некоторые секундочки мы не можем брать звонки. Поэтому я прошу вас писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит и Москобот. 2020 радует, январь обещал третью мировую, февраль коронавирус, март курс доллара взлетел, пишет Котельники. Да тоже я вот понять не могу, взлетел. Но был он типа 60 сколько, 8, не знаю, да? Сейчас он 73. Ну, 5 рублей разница. В принципе, спур на... ну, то есть купля-продажа, разница в 4 рубля. Ну, то есть его даже сейчас покупать, вот если он сейчас 73, его можно купить, конечно, где-то по 75. Хотите, я посмотрю, поскольку сейчас предложит мне, вот, допустим, да, Сбербанк. Сейчас, я сейчас посмотрю, сколько мне Сбербанк предлагает. В данный момент доллар, да? Ну, не мне, а в целом, да, 74,88, купить, продать 71,36. Ну, вот и все. И чё? Ну, то есть это високосный год, во всем виноват, пишет СЛД. Биткоин потерял в цене около 10% вслед за мировыми рынками, пишет Константин. Это действительно бегунок, его очень жаль, он теперь людям 4 мульта должен, пишет Мих-Мих. Да, это неудобно. Биткоин кто-то использует как такой, скажем, инструмент для торговли? Вы его продаете, покупаете, или вы просто его используете для того, чтобы свои темные дела решать? Он в этом же смысле удобный, биткоин. То есть уход от налогов, возможность покупки чего-то на черном рынке. Я знаю, наркоманы активно пользуются биткоином, да? Если оружие нужно купить, это биток. Вот. Если нужно закинуть деньги, чтобы они были не подконтрольны государству, это биток. А в остальном, ну, не знаю, кто-то играет на нем, на битке. ВТБ 77.6, продажа, пишет Вегас Лас. Да не, ну Вегас Лас, я могу посмотреть, сколько мне прямо сейчас доллары стоят. Вот давайте я прямо в Сбере посмотрю, сколько мне доллары стоят. Хотите? Если вам интересно, давайте посмотрим. Так, ну, сейчас, 3 секунды. Сумма перевода. Сейчас посмотрим, сейчас. 74.88. Вот у меня. Обычный курс якобы 75-44. 74-88. Ну и чего? Вот. 74-88. Значит, чтобы взять 74-88, а потом на нем отбиться, это должно быть... ты должен быть уверен, что он хотя бы будет 77. А он будет 77? Вот что-то у меня есть сомнение, что он будет 77. Соответственно, все бесполезно. Его надо было раньше брать. Соответственно, взять его сейчас по 75 практически, да, там, и продать его потом по 73, а то и по 72, и чё? Только деньги потерять? Ну, то есть я не вижу смысла. А? Так, Котельники пишет 75-17. Это для вас, Котельник, 75-17. Я же ультрабогатый, мне дешевле они делают. Вот, прямо сейчас бери онлайн, покупай, не хочу. Да, покупай, не хочу. Пойду сейчас юани покупать, к черту доллары и евро, пишет СЛД. А за доллары оружие и наркотики не покупаются, пишет Сергей. За доллары наркотики и оружие покупаются, и за рубли даже оно покупается. Но есть одна такая штука, некоторые люди не хотят быть пойманными. И, насколько я понимаю, битки в этом смысле удобнее. Понимаете, в чем дело? Как бы битки, они непонятно кем контролируются и, в общем-то, никем не контролируются, в принципе. Вот, 77 это в ноль, а чтобы заработать по 80 надо, пишет Владислав. Да, кстати, да, вы правы, Владислав, 77 это в ноль, чтобы выйти, а, соответственно, они должны быть по 80, чтобы хоть как-то заработать. А по 80, ну, не знаю. Так 2 месяца назад доллар был по 60, пишет Алекс Р. Так я говорю, Алекс, я по 80 брал, это когда было? Год назад, 2 года назад, я не помню. По 80 брал. Ну, бывает он и по 80. И что дальше? Опять все стоит, если не умеете водить в дождь, верните права, пишет Ярослав. А как Центробанк стоп-продажи на валюту сделал, запрет покупки-продажи, пишет Мих-Мих. А если же есть универсальное правило покупать при падении, продавать при росте, Вася с Марса говорит. Да, и я вот сейчас роста не вижу никакого активного. Я сейчас вижу, что, как это, говорят, волатиль? Нет, это что-то другое. Ну, короче, я вижу, что он где-то в районе 74 пляшет и пляшет себе этот доллар, и чё? Он же не растет сейчас. То есть я не вижу, когда я читаю новости, доллар опять резко вырос, и там на 10 копеек. И я-то представляю себе, что он пошел в рост там до 80, до 90, до 100, до 150, ничего такого. Нет, все, он встал 74. Плюс иногда немножечко бывает там до 75, иногда до 73. Вот сейчас вот проваливался по 73, под 73, вот и все. Ждем дна по голубым фишкам и уходим в длинные деньги, пишет правнук Фрейда. Я даже не понимаю, о чем вы говорите, правнук Фрейда. Я просто вижу, что сейчас покупать невыгодно все. Покупал евро по 67, может сейчас слить, а откуплюсь через 2 недели на отскоке, пишет Валерий. Как хотите, Валерий, не даю советы на эту тему. Считаю, что это полный отстой с моей стороны давать какие-нибудь советы по этой теме. Ленинский в область встал колом, пишет Легус. Закон рынка ровно наоборот. Покупать растущее, продавать падающее. Да, ну, все правильно, все правильно. Улюкаев сейчас сидит и богатеет, пишет Константин. Улюкаев богатеет? Улюкаев старый человек, и он сидит в тюрьме, и у него портится здоровье от того, что он в тюрьме. И я уж не знаю, готов ли бы он был отдать сейчас все деньги свои, которые у него есть, за то, чтобы из этой тюрьмы выйти. Подозреваю, что да. Поэтому я бы Улюкаеву не завидовал. Ну, так что у него курс шахмат, пишет Тайсон. Ну, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Так, давайте я посмотрю быстренько еще, что у нас. Так, ну, доллар 73 по-прежнему, евро 82.90. Ну, то есть я вчера видел панику, сегодня я паники не вижу. Индексы США закрылись в красной зоне падением в диапазоне 66.3. Так, это неинтересно, стоп. Это закрыли сразу, это вчерашнее. Так, казахстанский тенге упал на 3%. Ждем открытия российской биржи. Западные нападения нефти обвалились вчера на 7,8. Официальный курс доллара и евро в России все еще 67,5 и 75,8. Да, это центробанковский. Смешно, мы тоже читаем центробанковский курс в новостях. Обратите на это внимание. Продукты пока не дорожают, пишут это эксперты по ценам в магазинах. Продукты не дорожают, почти все на полках российской, от цены доллара не зависит. Гаджеты вырастут вслед за ростом валюты. Бытовая техника во многом российской сборки, плюс на складах много импортных телевизоров и холодильников, закупленных по старым курсам, резкого роста не ожидается. Но опять же, если вам не нужен был холодильник и телевизор, покупать телевизор и холодильник просто потому, что скачет валюта, это бред полный. Мы уже это проходили, да, это я от себя добавляю. Автомобили могут подорожать, но не сразу. Подорожать могут, да, подорожать, но я не знаю, куда автомобилям дорожать. Новые автомобили и так стоят запредельно, и никто просто их покупать не будет, вот и все. Курс евро на рынке Форекс на 6.00 вторника составил 84, но это неинтересно тоже. Мы за курсом следим куда более предметно с вами. И сегодня Чаку Норрису 80 лет, друзья, кто бы знал. Просто на всякий случай, вот увидел сейчас в новостях, вам сказал. Вы заметите то, что Россия в мире — это пессимист номер один, вечно подражает, и все плохо, пишет Сергей. Не Россия, некоторые жители России, да? Алексей, как это уже кризис, какой это кризис в вашей жизни? Первый, котельники, наверное, а может быть второй, я не помню. Бесконечная бессмысленная гонка за долларом. Максимус 88-й говорит. Марк пишет. Да-да-да, я вижу вас, Марк. Вы можете сюда писать. Сейчас наши управленцы придумают, что нам еще повысить, кроме зарплаты, пенсии, пишет Олдбой. Зато батька вовремя нефти набрал, на фьючерсах сыграл стопудово, и теперь путинец его вообще не сломает. Так держать батька, пишет Джей Джей. Да, Джей Джей, вы, видимо, не в курсе все-таки относительно курса белорусской валюты, если так можно сказать. Еще одна стратегия — всегда покупать, как Доренко завещал, пишет Валерий. Да, всегда покупать просто. Когда есть деньги, надо что-то купить, надо это просто покупать, и все. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр, ваш постоянный. Слушайте, да. Самое главное опасение на самом деле — это рост всего вокруг, в том числе, вот вы сказали, что продукты на прилавках наши, да, но...
Это не я сказал, это я читал с РИА новостей читал. Ну вот, ну подождите. В диалоге. Значит, это не я сказал, это новость, которую публикует РИА Новости. Извините, это важно, извините. Да. Угу. Да, пожалуйста, говорите.
Вот, скажут, что заложены все удобрения иностранные. Опять же...
Семена?
Да, многое у нас собирается в России, но комплектующие ведь, да? Они все-таки иностранные. То есть опасения, что государство не будет на это особо влиять. То есть те же продавцы бензина, они сейчас, чтобы компенсировать свои убытки на внешнем рынке, будут поднимать цены на бензин внутри страны, и это же вызовет рост всего и вся.
Вы будете удивляться, но я задаюсь вопросом. Да. Ведь продавцы бензина сами и участвуют в тех историях, которые называются ОПЕК+, и они сами не согласились на ту нефть и цену на нефть, и сокращение, да, добычи.
Я даже имею в виду мелких перекупов бензина, которые, условно говоря, то есть доставка там всего подорожает, потому что подорожает владение машиной.
Тогда я знаю, что нужно сделать. Тогда я знаю, наконец-то, какой нужно...
Спасибо,
я понял. Какой риторике нужно прийти, я вспомнил. Я ее уже использовал, использую еще раз. Так, дорогие друзья, всегда все будет дорожать. Так вот, это тоже на всякий случай я сообщаю. Всегда все будет дорожать. Все. Потому что есть такое понятие, как инфляция. Вот. Другое дело, что бывает гиперинфляция, то есть очень большая инфляция, супербольшая, огромная, когда все сильно дорожает, потому что деньги сильно дешевеют, да? Ну вот. Но все и так или иначе всегда дорожает. И доллар, например, тот же самый, 1 доллар там, в 60-е годы 20-го столетия, и доллар сегодня, это, ну, он по-разному весит, этот доллар. Так же, как и рубль дешевеет, и все валюты дешевеют. Вопрос, насколько быстро они дешевеют, да? «Труд мой не дорожает», пишет Сергей. Задумайтесь об этом, Сергей. Возможно, это связано с тем, что вам нужно переквалифицироваться и чем-то другим заняться. «Цены на авто, похоже, и так считались из курса 80», пишет Виталий. Я когда смотрю на цены автомобильные, у меня ощущение, что они считаются из курса не 80, а гораздо больше, 150. С другой стороны, есть такой сайт «Мобили.де», по-моему, или Mobil.D. Короче говоря, это сайт немецкий, такой же, как у нас, вот Автору, наверное, вот такой же немецкий. И я там сравнивал цены, то есть я брал там автомобиль, смотрел по курсу, переводил, по тому курсу, который был до этих выходных, да, и смотрел, сколько стоит автомобиль там и сколько стоит автомобиль у нас. Меня интересовали такие автомобили, как Porsche 911 разный, Carrera, Carrera S, Carrera 4S, Turbo, Turbo S. Просто интересно, нравятся мне эти машины. Меня интересовали M4, M3 BMW, Mercedes 63S AMG, AMG, да? Вот, и я смотрел на них цены. Все то же самое, один в один. То есть копейка в копейку. Но иногда у них дешевле бывает, просто потому что выше... Точнее, больше вот палитра самих автомобилей у них больше продается. У нас уже рынок в этом смысле. Мало кто себе может позволить такие автомобили. Но, тем не менее, вы поняли, да? То есть, цена примерно такая же. То есть, где-то смотришь, когда М4, то это будет, если она подержанная, 3,5, ну, где-то 14-15 год, 3,5-3 миллиона где-то там. Иногда до 2,5 падают. Но у нас тоже такие продаются. Просто они не самые уже свежие, да? Вы поняли? То же самое с Porsche, то же самое с Mercedes, один в один. Сейчас у них получается дороже. То есть вот если сейчас зайти по нынешнему курсу, у них будет сильно дороже, чем у нас. У нас, я посмотрел вчера, БУ автомобили не скакнули еще пока. Не знаю, может быть, скакнут, но с другой стороны, куда они скакнут? Их и так никто не покупал. Я вижу некоторые машины, я отслеживаю. Мне очень интересно, люблю автомобили. Отслеживаю, они вот как стоят, так и стоят, их никто не берет. То есть стоит полгода, год может машина на продаже стоять, ее просто не берет никто, потому что денег нет. И я понимаю, что владелец этого автомобиля, рано или поздно, если к нему придет человек с живыми деньгами, он их продаст его. Продаст по той цене, по которой запросит покупатель, потому что, ну уж лучше продать, чем она вообще стоит. Бестолково тянет деньги, там же еще налоги конские на эти машины. Вне зависимости от того, ездишь ты на ней или не ездишь, ты платишь за нее налог. Ну вот, понятно, что, конечно, если у тебя автомобиль там за 5 миллионов, 6 миллионов, а налог при этом, ну, около 100 тысяч, ну, это, наверное, не самые большие деньги в год, но все равно 100 тысяч зачем отдавать в пустоту? Что делается, мне на проходной температуру измерили, пишет Дмитрий. Коронавирус, Дмитрий, все проверяют на коронавирус. Копейка в копейку с растаможкой? А нет, Артем, конечно же, без растаможки. С растаможкой все, невыгодно покупать уже, перегонять невыгодно с растаможкой. А? Лучше пользуйтесь AutoScout24CH в Швейцарии, лучше машины, чем в Германии. Посмотрю, Валерий, мне интересно, я просто люблю, у меня такое развлечение, я люблю смотреть эти автомобили, мне нравится многообразие автомобильное. Вот у нас, например, Alfa Romeo 4C купить невозможно. Ее просто нет в России, на рынке никто не продает. А у немцев есть. А такая машина симпатичная, маленькая такая, красивая. Ну, прикольная. Мне кажется, интересная машина. Да и комплектуха там пожирнее, пишет Валерий. Посмотрю. Еще раз. Валерий, а киньте мне куда-нибудь в этот, в Инстаграм. Можете мне написать в директ, как называется, пожалуйста. Вот, чтобы я не забыл просто, на всякий случай. Да? Но я постараюсь не забыть. Альфа Ромео Джулия. Смотреть Вилку 4. Но теперь все. Что ли? А, вы смотрели Альфа Ромео, все тоже? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, да, да.
Слушайте, ну смотрите, у меня машинка 88-го года, я ее так подшаманил, заменил пороги, все, полностью сделал, и ради как прикола взял и выставил на Автору.
Ну да.
Ценничек поставил чуть выше, потому что, но при этом тесный пробег, вся история, все. Ну. Честно сказать, вот дешевле просто не отдам. Вот клянусь, отгоню в деревню, вот просто либо тестю подарю, отдам просто, либо вот вместо курятника буду использовать. Вот честно сказать, вот столько вложено.
Ну вот и скажите, берут или не берут? Не берут пока?
Нет, не берут на самом деле. Видите? Я скажу так, еще в 2013 году мне один товарищ сказал, если ты хочешь продать машину, выставляй ее за год заранее.
Ну вот. Может быть, мне тогда надо свою выставить тоже. Спасибо большое. Ну вот, видите, не берут. Значит, та цена, которую вы предлагаете, она по рынку не проходит. Ну, то есть она может вам казаться справедливой, а покупателю она не кажется справедливой. И вам либо придется ее действительно себе оставлять, эту машину, просто для каких-то нужд, либо вам придется от нее избавляться. Но ваша машина, я предполагаю, она вряд ли тянет деньги. А есть автомобили, которые, стоя в гараже, вытягивают из вас деньги? Есть такие автомобили, они не ломаются, ничего. Я имею в виду, что просто ты налог платишь за нее и все. Страшный налог постоянно. А что он продает, почем, пишет Алекс. Уже теперь не выясним, Алекс. Хотите прикол? В одной из школ Москвы измеряют температуру ученикам прибором, который не работает, но все равно его прикладывают к колбу учеников, потому что при входе стоит камера наблюдения, пишет Максим. Максим, могу в такое поверить? Вполне себе. Что, не смешно? Это Россия! Вот так вот. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, март, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Сегодня день рождения у Чака Норриса, ему 80. Да-да-да, Алексей, я уже сказал об этом. Сегодня Чаку Норрису 80, мы все его поздравляем. Все-таки он человек, который дважды... Да, Чаку Норрису 80. Он дважды досчитал до бесконечности, ты о чем говоришь? Конечно, Чаку Норрису 80. Ребята! Добавим. Ну а все, 10 марта, вот, 1940 года, 80 лет, вот, сегодня Чаку, нашему Норрису, такой вот он молодец. А про доллар говорили уже? Да-да, конечно, говорили, но мы можем и продолжать говорить о нем, на самом деле это самое интересное. Почему? Потому что, ну, коронавирус уже поднадоел. Ну, давайте говорить честно, но поднабил он оскомину уже, не знаю, уже как ты так уже пугаешь, и так людей пугаешь, ну вот. Жалко, что фондовый рынок наш открывается в 10:00, да, и мы не сможем с вами в реальном времени, вот мы конкретно с вами, последить за тем, что будет происходить, правильно? А так было бы интересно с вами, вместе могли бы поторговать. Допустим, чисто экспериментально можно было бы там взять $100, и, там, не знаю, ну, что-то такое, там, поменять на рубли или рубли на доллары, какую-то смешную сумму, просто так, поиграть можно было вместе, но получается, что вместе не получится. Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, на всякий случай вам хочу сказать. Так, еще, государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять, это прям самые свежие новости, отраслевое регулирование, Минэкономики заявляет. В условиях волатильности на рынках важно поддерживать спрос, в том числе за счет эффективности госинвестиций, готовим необходимые изменения. Угу. Упреждающая продажа Банком России валюты. Интересно, интересно. Посмотрим, что получится из этого. Можно, кстати, вот сейчас прямо... Ну, сейчас 72-79 уже доллар. Нефть 73.13, ну, что-то с трендом в падении, ну, в целом-то 73. О, 37, не 73, 37. А вот доллар 72, 78, почти 73. Так, так, наш фондовый будет реагировать, брату сегодня 50. Ну, классно, пещерец, поздравляем брата вашего. Так, что-то здесь все про машины, как правильно продавать машины. Жду со страхом, хорошо, что на 60% в кэше сижу, пишет Ярослав Олегович. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, не знаю, что вам еще интересно про это все? Мне еще интересно было сказать вам, что Пентагон объявил о выводе американских войск из Афганистана, но мне показалось, что он уже столько раз это делал, что вот в очередной раз он это просто сделал, и не более того. Так, Медведев заявил, что единороссы поддержат во втором чтении законопроекта поправку к Конституции и призвал остальные фракции Госдумы принять такое же решение. На всякий случай, помним, что у нас еще конституционная реформа вообще-то идет. НАТО отметило снижение напряженности в сирийском Идлибе. Это, естественно, связано с договоренностями России с Турцией. Ну, еще сегодня с утра были новости о том, что нефть Brent растет на 7%, там они высчитали, но это правда, немножечко она подросла, и вы это слышите сейчас, я вот вам читаю в этом смысле, да? Так, аналитики Тинькофф Банка зафиксировали резкое падение числа звонков россиянами с подменных номеров. Кстати, интересно, что, как развивается ситуация с Тиньковым, потому что сейчас на фоне того, что происходит в экономике всех стран, забыли немножко о нем, а у него, говорят, тяжелое заболевание, с которым он борется, да, онкологическое. И вы помните, что ему грозит срок реально 6 лет тюрьмы, потому что у него какие-то проблемы с американскими налогами. Банк России отслеживает ситуацию на рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финстабильности. Центробанка заявление сейчас идет. Минэкономразвитие прогнозирует волатильность на российских торговых площадках во вторник. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам. Об этом заявляет Решетников. Ну и между тем, первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Канаде. 7373948, акции Тинькофф обвалились на 27%. Но это было тогда, когда узнали новости, да, по поводу того, что Олег Тинькофф борется с заболеванием. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Павел, Москва.
Да,
Алексей,
пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, вот если, получается, нефть так упала, значит, она и на внутреннем рынке нашем тоже упала, и, соответственно, бензин не должен дорожать.
Каждый раз так говорят. Каждый раз так говорят. Но каждый раз забывают, что у нас цена на бензин складывается не из того, что не из цены на нефть, а из акцизов, которые есть на этот бензин. И там, в общем-то, не влияет практически на цену бензина, цена нефти.
То есть, соответственно, подорожание бензина нам надо ожидать. И, соответственно, перевозки...
Ну, во всяком случае, давайте так.
Продукты тоже потихоньку пойдут вверх.
Посмотрите, удешевление бензина точно не стоит ожидать. Ситуативное подорожание, я думаю, может быть просто потому, что кто-то захочет заработать. А в целом он будет дорожать так же, как он дорожал до этого, просто потому что, ну, инфляция и так далее. То есть, вот как дорожал, так и
будет. Ну, если скачок будет, извиняюсь, перебил. Если скачок будет, то, соответственно...
Подорожает все, естественно.
И это ударит не только по, как вы говорили, там, по 1.5% народу, а это ударит по всем, кто занимается и малым бизнесом.
Конечно. Вообще, в целом, все эти кризисы, они больше бьют по людям, так скажем, среднего достатка.
Да,
ну, это правда. Когда у тебя хоть что-то уже есть, когда ты что-то себе можешь позволить, когда у тебя какие-то деньги есть в распоряжении, и тебе эти деньги как-то нужно сохранять, по тебе кризис и бьет. Когда у тебя ничего нет, тебе нечего сохранять, твоя, там, ну, скажем, твои доходы не позволяют тебе ничего купить, кроме еды, то по тебе, конечно, кризис бьет, но тебе это меньше заметно. То есть у тебя и так все очень плохо. Настолько плохо, что там подорожает курица на 2 рубля. Ну, окей, но ничего в твоей жизни не изменится. Ты как был в очень тяжелой финансовой ситуации, так и остаешься. Проблема этих кризисов в том, что именно те, кто смогли чуть-чуть вот этот нос задрать, так сказать, ну, не задрать, а выпрыгнуть из нищеты тотальной, могут назад в эту нищету свалиться, понимаете? Вот проблема этих кризисов. И поэтому, когда люди говорят, что они очень сильно переживают, я говорю, а чем занимаетесь конкретно? Деньги есть у вас или нет? Если нет денег, то, собственно, чего вы боитесь? У вас их не было и не будет. Все. А если они когда-то появятся, то вы станете тут же богаче, вне зависимости от кризиса, есть он или нет. То есть, например, я говорю, с 2008 года, и знаем, последствия 2008 года были больше, ну, серьезно, это же не один год было. Вот. Тем не менее, в 2010 году я переехал в Москву, и мои доходы выросли в Москве, правильно? Потому что я переехал из Оренбурга в Москву и стал получать уже не, ну, как, намного больше. Давайте так, намного больше. Для Москвы это была смешная зарплата, для меня это была хорошая зарплата. Мне уже нравилось, потому что намного больше. И потом, несмотря на то, что, в принципе, рынок-то падал все время, и после 2014 года падал, например, в 2015 году я стал работать на телевидении еще плюс. У меня опять подросло в плане доходов что-то. То есть рынок падал, денег меньше становилось, а у меня больше становилось, потому что я больше работал. Все. Вот сейчас я это уже ощущаю на себе. Это, по сути, первый кризис, который я на себе ощущаю. Почему? Потому что я вышел на определенные доходы в определенный момент, правильно? Вот. И примерно их рассчитал, что как дальше. А рынок стал падать. И я, по сути, вместе с ним. Понимаете, да? И вот этого я уже чувствую. Но я мыслю как оптимист, правильно? Сейчас еще какую-нибудь работу себе придумаю. Третью, четвертую, десятую, и все, и потихонечку опять буду все только богаче-богаче. То есть, как говорится, работать надо. Вот все, больше ничего тут добавить нельзя. Работать надо, что-то надо придумывать. Как-то надо крутиться. Неохота, лень, хочется отдыхать. Работать тяжело всегда. Помню, как в 93-м году на Новом Арбате покупал кроссовки Reebok за $250. Хорошие были времена, с нетерпением жду возвращения, пишет Эд. Эд, так за $250 и сейчас можно купить кроссовки Reebok вполне себе. И не только на Новом Арбате, а в любом другом торговом центре. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Да бесполезно, сколько ни работай, все равно будем нищие. Потому что пока доллар будет, извините, товаром его вот покупать, никогда мы не выйдем из этой ямы.
Вы можете изменить эту ситуацию?
Вы знаете, как можно? Как товарищ Сталин в 52-м году ввел советский рубль золотой, он от доллара прикурил свою трубочку, и все, и он послал его подальше, как Де Голль.
И что дальше? Ну и что?
А что дальше? А потом мы развиваться стали. Мы стали первой экономикой, стали второй, там какой стали.
А народ-то как жил плохо, так и жил. Понимаете, в чем дело? Вы мне говорите об экономике, которая большая, там какая-то экономика, да, макроэкономика. Это все классно, макроэкономика. Сейчас нам скажут, что для макроэкономики слабый рубль – это хорошо. И это, кстати, правда. Ну, то есть вот сейчас рубль, он стал слабее, чем был по отношению к доллару. Для экономики это хорошо для экспорта. Для вас это хорошо, как для жителя страны? Нет, вы же вот сейчас плачете мне в трубку, позвонили поплакать мне, вспомнить Сталина. Но при Сталине жили плохо. Плохо. В финансовом смысле люди жили бедно. И это, к сожалению, факт. Все. Лучшие годы жизни финансово, которые были когда-либо вообще у России и у народа России, это, наверное, ну вот как раз до кризиса 2008 года. Все. Вот когда нефть была 140, это был пик нашей жизни. Нам было вот хорошо. Очень сильно. И то не всем. Вот, потому что я же помню, какая у меня была зарплата в Оренбурге, она была никакая, она была нищенская, понимаете? Нет, это неправда, бедно, но неплохо, пишет Джей Джей. Ну что значит неплохо? Ведь сейчас люди говорят, что они боятся потерять деньги, и поэтому им плохо. Соответственно, бедно равно плохо, Джей Джей. Вы просто рассказываете какую-то мифологию, вы думаете, что при Сталине люди как-то по-другому мыслили. Ничего они по-другому не мыслили. Вы в сговоре с этим Олегом постоянно в эфире? Нет, просто он звонит, и все. Я что, должен не брать трубку? 7373-948. Звоните вы, буду вас брать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Колесик. Да? Вот да, я не буду про Сталина, если позволите.
Да, да, да.
Знаете, вот на своем примере расскажу, мне кажется, на кого это может повлиять. Вот, к примеру, я накопил денег на ремонт. Ну, это реальная история. Вот. И мне нужно покупать сейчас определенные материалы там для отделки. Я вот очень боюсь, что я вот потрачу денег, планировал там потратить на, к примеру, на плитку там 50 тысяч рублей, а она будет стоить 100 тысяч. То есть мне уже не хватит.
А вы купили недвижимость и делаете ремонт, да?
Да. Вот в чем дело. То есть я думаю, что многие люди, у которых есть сейчас какие-то обязательства именно там по ремонту, по лечению, по каким-то там, ну, такие долгоиграющие вещи, они могут попасть. Также производство, которое заключает там контракт, например, у моего товарища, поставка бытовой техники. Просто поставщик говорит, ну, доплачивайте, и все. А там уже цепочка выстроена по цифрам, и, ну, не с чего доплачивать.
Ну, ясно. Я понимаю, что вы говорите. Я понимаю. Но это не фатально. Это не то, чтобы вы сейчас стоите в очереди за хлебом, правильно? Неправда, да, страну поднимали из руин, нормально жили с поправкой на время условия. Да ну, нормально, наверное, с поправкой на время условия, но по сравнению с сегодняшними условиями жили нищими. Ну, кот, ну, вас сегодня помести в сталинские времена, вы будете рыдать. Это факт. Вы начнете ныть сразу, потому что вы даже сейчас ноете. Когда можно зарабатывать, вы не можете заработать. При Сталине не было возможности зарабатывать. Ну, то есть ты не мог себе взять и начать зарабатывать. Как? Объясните. Ты же говорил, что в Оренбурге хорошо живут, и там все развивается. Врал, пишет 97-й. 97-й. Вы дурак или как? Я не понимаю. Вот мне с дураками тяжело разговаривать. Ну, хорошо. Буду давайте предположим, что вы не дурак, а просто ошиблись. Хорошо? В Оренбурге хорошо живут нефтяники, еще раз повторяю, и газовики. Там есть газовики-нефтяники, есть такой слой людей. Это первое. Второе. По сравнению с тем, как жил Оренбург в 2009 году, он сейчас лучше живет. Безусловно, город развивается. Безусловно, зарплата 6 тысяч, там больше нет. Поэтому сейчас в Оренбурге лучше зарплаты, да, выше, чем тогда. Но есть еще такой момент, как инфляция. Ну и так далее. Это сейчас 10 тысяч раз вам объяснять, ну, это как бы немножко скучно, понимаете? Ну да, конечно, люди постепенно живут лучше, 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 лучше. Но тогда все улучшалось, а теперь сколько лет ухудшается для большинства, пишет Олдбой. Неправда? Вон ваши кредитные машины, вон человек купил квартиру, вон он делает ремонт в этой квартире. Ухудшается для большинства с 2014 года. Давайте говорить откровенно. С 2014 года, когда у нас начались известные украинские события, вот тогда для большинства стало ухудшаться. Но это не было новостью, и тогда все сказали, я помню прекрасно, мы проводили голосование на эту тему, готовы ли мы к издержкам ради того, чтобы достичь результата. Люди сказали, готовы. Все, не нойте. Все. Я помню прекрасно все голосования. Они были абсолютно точно патриотическими. Вот прям ультрапатриотическими они были. Все, оставайтесь в этой ультрапатриотической позиции. Я никого ни в коем случае не ругаю. Я эту позицию абсолютно поддерживаю сам. Вот. Но я не понимаю тех людей, которые начинают ныть. То есть вы знали, что так будет. Вы приняли правила этой игры. Вы знали, что за это будут пытаться, да, давить и наказывать. Все. Терпите. Сожмите зубы. Терпите. А как по-другому? Больше никак. Ну, вы вышли на ринг боксировать, вам бьют в лицо, да. Все. А ухудшается для тех, кто не работает или работу выбирает рядом с домом без денег, пишет Сергей С. Ну, может быть. Я ною, у меня есть все к 40 годам, и я отлично живу, и мне плевать на нефть и доллары, пишет Кот. Ну и отлично. А что тогда, в чем проблема? Вы мне рассказываете про то, как классно жили в Советском Союзе, как же классно жили при Сталине? Кот, я не понимаю, что у вас есть, кем вы работаете? Ну, расскажите мне. Нытики как жили плохо, так и будут жить, пишет Дмитрий. Естественно, потому что ты тратишь очень много времени и энергии на нытье. Это правда, ныть это тоже энергозатратная штука. То есть я видел людей, которые постоянно ноют, и они очень много энергии на это тратят, они устают. Реально устают, физически устают. Ныть постоянно, говорить о том, как все вокруг плохо. Это очень невыгодно, если валюта дорожает, а потом падает, если товар закупается за валюту, пишет Эдвард. Безусловно, Эдвард. Но есть одна простая такая вещь. Можно не покупать товар, который вам не нужен. А проблема современного мира, она заключается в том, что переизбыток товаров. И люди покупают ненужные им вещи. Давайте будем говорить откровенно. Каждый год покупать новый iPhone – это бред. Иметь 20 пар обуви – это бред. Иметь 3 автомобиля – это бред. Иметь набор один, там, элементарно. Даже 3 тарелки, 4 тарелки на одного человека – это бред. Иметь несколько телевизоров в доме – бред. Зачем они вам? И много каких вещей. Но это уже моя философия сейчас начнется. Она не имеет отношения к экономике и может не иметь отношения к вашей философии. Моя философия в этом смысле очень такая, нишевая. Вряд ли она заинтересует большинство в определенный момент. Сегодня в людях гипертрофировано потребление, и с этим ничего нельзя поделать. Люди пихают как не в себя, и когда их лишают этого потребления, они начинают очень сильно расстраиваться. Даже на 1%, если их лишить этого уровня потребления. Все очень просто. Вот. Проблема в другом, что богатые становятся богаче, им много не теряют, а средний класс становится бедным, пишет Георгий. Георгий, совсем недавно мы рассказывали вам о том, как за один день обеднели очень богатые люди. Их состояние обрушились, в том числе как раз в нефтегазовой сфере. В том числе имеются в виду российские бизнесмены. Вот сегодня, когда акции компаний некоторых нефтяных падают, как вы думаете, состояние тех людей, которые руководят этими компаниями, оно сокращается или не сокращается? Ну, в целом. Если их состояние зависит от доли в этой фирме, и доля, например, падает, сильно падает, точнее, в целом процент, в проценте падает компания, и, соответственно, их доля тоже уменьшается. в денежном эквиваленте. Они могут обнищать там на 1,5 миллиарда долларов в день. Могут просто потерять. Миллиард могут потерять. Вы когда-нибудь теряли миллиард? Я думаю, что вы даже не зарабатывали миллиард. Не то, что терять. Они же состояние отыгрывают, а средний класс живет на зарплату, пишет Георгий. Никто не мешает среднему классу не жить на зарплату и быть предпринимателями и бизнесменами. Мы прекрасно понимаем, что люди, живущие на зарплату, выбирают себе эту работу, потому что она менее рискованная. Потому что когда ты бизнесмен, на тебе ответственность. А когда ты наемный работник, на тебе меньше ответственности. Да, а на бизнесмене полная ответственность, стопроцентная. Поэтому не хочется быть зависимым, не хочется работать на дядю. Пожалуйста, начинайте свое дело, но потом как бы не плачьте, потому что там очень жестокий мир. А если вы работаете на дядю, то тогда дядя вам определяет правила, но это безопаснее и удобнее, потому что вы наемник всего лишь навсего. Вы не несете ответственность в целом за компанию. Вот компания прогорела, вы просто из нее ушли и пошли работать в другую компанию. Вот и все. Ну вот, не все платят налоги сполна, пишет Олдбой. Да, безусловно, а некоторые и алименты не платят. А что делать тем, кто в 2014 году был против результата и против присоединения Крыма? Смириться с тем, что демократия вещь суровая, и если большинство в определенный момент решило, Алексей, то большинство решило. Смириться с тем, что вы живете в демократическом мире, где большинство определяет позицию государства, как внешнеполитическую, так и внутриполитическую. А меньшинство не определяет. Все, смириться. Либо, какие могут быть варианты у вас? Покинуть страну, смириться здесь, начать зарабатывать как-то, начать пить. Ну, побег. Два варианта побега. За рубеж, может быть, и побег в себя. Да? Все. Они же усилия ЦБ по снижению инфляции. Коту под хвост, пишет 18-й. Без понятия. 7373-948. Телефон прямого эфира. Интересно будет через неделю посмотреть, что будет с долларом и рублем, и тогда уже сделать выводы. Сейчас, мне кажется, рановато, нет? Сейчас истерики много, эмоций. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Про вот текущие тоже события, хотя не совсем то, о чем вы говорите.
Да.
Вот у нас на работе произошла рассылка, предупредили, что не будет обновления техники, потому что вот, ну, текущее то, что есть, это резервируется под новых сотрудников в связи там с возможными проблемами с поставками из Китая. Ну, я так пожал плечами, ладно. Вот. А вчера, вот, погода теплая, пошел искать детям ботинки легкие, угу, там кроссовки и так далее. И вы знаете, вот даже в детском мире как бы не нашел, вот с трудом нашел фирменный магазин, не там, не знаю, реклама, не реклама, Котофей, вот фирма.
Угу.
Вот. А много обуви китайской как раз, и вот не знаю, то ли просто к сезону не подготовились, то ли тоже вот из-за вот этих всех проблем.
Обуви нет или что, я понять не могу.
Не было детской обуви нормальной, да.
Легкой. Понятно, спасибо.
Остатки зимние были, а легкой как вот
легкой трудом еще нашел. Еще нет, спасибо большое. Так, да, хватит ныть, зайдите на HH, ну, HeadHunter, и посмотрите, какие реальные зарплаты тех же врачей, пишет Михаил. Ну, там есть существенная разница между врачами столичными, да, и региональными, имейте это в виду, Михаил, когда будете смотреть. Что так все парятся, как будто у всех по 100 тысяч долларов на руках, пишет Котельники. Да не все парятся, единицы парятся, и я уверен, что как раз те единицы, у которых ничего практически нет. Все остальные, у кого что-то есть, уже давно предприняли определенные действия для того, чтобы защитить свои как инвестиции, так и те деньги, которые просто сохраняет человек себе, сбережения, да. У знакомого на работе у сотрудников измеряют температуру. Котофей, кстати, это китайская обувь, пишет Зона Вагор. У знакомого на работе у сотрудников... Да-да-да-да, температуру сейчас много где мерят. Обувь он не нашел, пишет Ларек Марек. Ну, а что, легко найти? АК, выборов-то не было в 14-м. Можно было устроить что-то по типу голосования по Конституции. Это не было сделано. Спросили только самих крымчан, пишет АК. АК, ну и были опросы в ЦИОМ, ФОМ, Левада-центр. Были опросы, я на радио лично проводил. Все радиостанции спрашивали, и все, и каналы, и кто только не проводил эти опросы. Было очевидно, какова позиция по этому поводу у русского народа. Русский народ был полностью за воссоединение и так далее. Вот, поэтому что? Поэтому все. И да, мы за это несем ответственность, в том числе и финансовую, и да, мы определенные издержки будем чувствовать на себе. Но, как видите, сейчас уже другая история абсолютно. Сейчас уже другая история. Сейчас уже с другим это все связано. Сейчас в основном коронавирус играет свою роль. Потому что то, что происходило в 2014 году, уже такое ощущение большой политикой не рассматривается как какой-то особый фактор. Да, играет как фактор Украина, но какой там неизвестной степени фактор. Почему? Ну, потому что, вы помните, например, после 2014 года вообще разговоры шли о том, что Россия будет изолирована. Никто не встречался тогда с российскими лидерами, то есть не было такого с лидером российским, да, с Путиным. Сейчас никаких проблем, вот они встречи на самом высоком уровне с любым президентом, хочешь с Меркель, ну, это не президент, но, тем не менее, лидер, да, там, хочешь с Макроном, хочешь с Трампом, все, все идет. Сейчас уже другие проблемы, другие вопросы, мир стоит перед угрозой новой такой чумы, да, 2020 года, некоторые говорят, ну, вот с коронавирусом мы изо всех сил боремся, ну, и с нефтью тоже есть проблема, но она связана со сланцем, насколько я понимаю, именно американской нефтью. Почему? Потому что объясняется, что американцы, когда мы сокращаем добычу, заходят на те рынки, из которых мы уходим. На фоне коронавируса Италия снимет санкции, пишет Андрей. Возможно, посмотрим. У меня посылки с Али потихоньку приходят, в том числе и обувь, пишет Григорий. Посмотрите количество лайков и дизлайков под новогодним поздравлением президента, пишет Олдбой. Олдбой, если я буду судить по количеству лайков и дизлайков реальную поддержку политическую того или иного человека, я, наверное, буду считаться сумасшедшим. Вы же понимаете, что как лайки, так и дизлайки легко накручивают. Я могу вам даже рассказать, как это сделать. Это прямо 5 секунд все делается. Спросите у Алсу и ее дочери, да? 8.30 новости. Так, обзор печати быстро делаем. Аргументы и факты. Огненный смерч генерала Лемея. Как американская авиация сожгла Токио, можете посмотреть. Кстати, это важный факт, о котором почему-то забыли. Обычно говорят про Хиросиму и Нагасаки. Ну, просто потому, что там эффект ядерное, да, оружие. А здесь, когда Токио сожгли, никакого оружия такого не использовалось. Тем не менее, город дотла, и очень серьезные были проблемы. Говорят, прям огненные смерчи там аж поднимались на Токио, потому что много зданий было деревянных. Что нужно знать о падении цен на нефть и как оно отразится на России? Об этом сегодня вечерняя Москва пишет. Читайте. Интересно, нефть пляшет. Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки. Это Коммерсант. Можете почитать и узнать. Ну и, естественно, следим сегодня за ММВБ РТС. В 10.00 у них все начнется. Посмотрим, что у нас будет там. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм. Это можно туда писать. Так, что-то мне, что-то было важное, над чем-то я вот так думал, рассуждал, а потом вот куда-то это... А, почему некоторые подсчеты отключили каналы? Это Олдбой. Олдбой, он считает, что политический вес можно мерить по количеству лайков и дизлайков. Олдбой, я вам предлагаю эксперимент. Вы мне дайте любое видео, вот просто ссылку на YouTube, вот любое вообще, по барабану. Главное, чтобы там поменьше было лайков и дизлайков вообще, в принципе. Оно должно быть ноунеймовое. Дайте мне вот сейчас его. Я вам сейчас сделаю так, что там будут дизлайки больше, чем лайков. Только мало, чтобы было. Я деньги не хочу тратить много. Потому что один дизлайк, он примерно рубль стоит. Примерно. То есть 10 тысяч дизлайков, это примерно 10 тысяч рублей. Вот мне какое-нибудь убогое, самое простое видео пришлите. Вот я вам сейчас в реале, вот здесь, онлайн, покажу, как это делается. Это делается элементарно. Поэтому есть такие вещи, в которые я не верю. Я не верю в лайки и дизлайки, например, в интернете. Пришлете или нет? Или верите на слово просто? Ну, хотите, вот, я... Элементарные же вещи тоже набираешь в интернете... Вот, пишет Загонов Агур. Ну, давайте посмотрим, Загонов Агур, что это за видео. Ой, господи. Но лучше бы было, чтобы тот человек, Олдбой, потому что ему же надо будет проверять. А, вот. Тут какой-то... 357 просмотров. Какой-то реклама Электролюкс, что ли, или что? Не, давайте Загонов Агур, чтобы этот Олдбой мне прислал. А то он не поверит нам с тобой. Нам с вами. Да? Как видео называется? Электролюкс-хоп-2-худ. Не знаю, что это за видео. Вообще не знаю. Вот как-то... Да, как это проверить, черт побери? У вас насморк? Нет, у меня насморк. Видео я кину в саппорт, жалобу, как накрутите, посмотрим. Да вообще плевать, что вы будете кидать куда. Я просто хочу показать вам, как это делается, и все. Почему Олдбой пропал? Ладно, Олдбой, видимо, мне поверил. Короче, в интернете элементарно наберите следующее. В саппорт жалобу кину. Так, вот, спокойно заходите прям. YouTube купить лайки. Ну, и вот вам сразу конторы, которые этим занимаются. Также можно во ВКонтакте лайки, репосты, подписчики, голоса в опросах. Голоса в опросах. Это по поводу опросов в интернете, чтобы вы понимали. Инстаграм, лайки, подписчики, комментарии. Телеграм, подписчики на канал. То есть вот прямо сейчас можно сделать, что у меня будет 100 тысяч подписчиков на канале. Хотите, сделаем. Но только... Не, это будет копейки стоить. Вот, пожалуйста, подписчики на телеграм-канал. 10 тысяч, 6 тысяч рублей. У меня есть 6 тысяч рублей. И 60 есть. Хотите, сделаем сейчас 100 тысяч подписчиков, ботов? Пожалуйста. Пожалуйста, это все элементарно. И самое, что интересное, идиоты же будут думать, что они действительно очень много подписчиков. Они же будут так думать. Вы заходите и говорите, ух ты, у этой певицы 14 миллионов подписчиков. Откуда? Дай бог, 500 тысяч есть, и слава богу. Все остальное, что это? Вот. Ну, YouTube, пожалуйста. Можно лайки купить, можно подписчиков купить, можно дизлайки купить, можно комментарии купить. Комментарии. По типу «Вау! Клёво! Супер! Вау!» или «Фу, какая дрянь! Блин!» Ну, то есть, односложные тупые комментарии. Лайки на комментарии даже можно купить в Ютьюбе. Все, абсолютно. То есть, люди, которые верят интернету в плане лайков, дизлайков, голосований, они прям вообще не в курсе. Они прям не понимают, что это даже хуже телевидения. Это хуже. Потому что там люди за копейки продаются. Кстати, об этом говорил ныне больной Тиньков. Ну что, он же говорил об этом. Что нет ничего хуже, чем блогеры. Они самые продажные твари. Самые. Почему? Потому что у них вообще денег нет. Ну, на копейках ты сидишь, у тебя денег нет. Тебе что предложили, то ты и берешь. Их много, потому что нет вот этого сита. Не существует. Все. 1 миллион подписчиков и 32 комментария, пишет Михаил. Михаил, это если вы дурачок. Но вы же не дурачок, Михаил. Вы прекрасно понимаете, что вы накручиваете себе подписчиков и накручиваете себе комментарии, и накручиваете себе лайки. Вы делаете себе полностью искусственный аккаунт. Все. Полностью искусственный. Абсолютно. И просто зарабатываете. Например, вкладываете 1 миллион в месяц, а отбиваете на рекламе 2 миллиона. И все. И весь разговор. И рассматриваете это как бизнес. На обмане, да, безусловно. Ну и что? Ну и что? Поняли или не поняли? Я могу это, конечно, еще раз объяснять. Мне кажется, это... Ну, кстати, это важно понять один раз для себя, чтобы чуть по, так скажем, чуть менее радужно смотреть на эту жизнь. Как-то посерьезнее и поциничнее относиться к интернету. Когда ты понимаешь, что все покупается, все вообще покупается, и продается, у тебя не возникает вопросов, почему конкретно у этой бабы какой-то, непонятно, неизвестного человека никому, почему-то 1 миллион подписчиков, а у этого 1,5 миллиона. Да потому что. Да потому что они рассматривают это как бизнес. Все. Нормальные конторы покупают голоса реальных людей со сторис, ботов списывают на раз, особенно строго в Твиттере и на Фейсбуке, на Ютубе тоже, но не так, пишет Иннокентий. А в Инстаграме Иннокентий? Успешная у нас соцсеть в России. Там как ботов? Списывают. В Телеграме один раз списали ботов, и то все в истерике валялись. Типа, вот, наконец-то! Списали ботов. Вот и все. А, то есть вы думаете, что именно видео с президентом накручено по дизам, пишет Илья. Илья, я считаю, что если бы я был оппозиционером, я бы нашел 100 тысяч рублей, чтобы 100 тысяч дизлайков поставить действующей власти на любое выступление. Я бы их нашел. Я вам больше скажу. Если бы я был оппозиционером, я бы нашел деньги на цветы, на мост Борису Немцову на протяжении 10 лет каждый день. Я бы нашел. Что-то, что, у меня нет 5000 рублей в день? Я что, нищий? А если бы я был оппозиционером, который, например, через международные суды отбил 50 миллиардов долларов у России, например, как вариант, уж не знаю, заплатят, не заплатят, я бы точно нашел деньги на цветы. Легко. И на дизлайки бы я бы нашел деньги. И на лайки бы на свои видео я бы тоже нашел деньги. Да. И нашел бы деньги на продажных блогеров, которые бы меня хвалили и ругали бы власть. Вот нашел бы. И на певцов, и на актеров, и на кого угодно я бы деньги нашел. Почему бы нет? И на журналистов уж тем более. Тоже продажные шкуры все. Давайте исходить из того, что есть деньги, и все. А остального ничего нет. Честных людей мало. У каждого своя цена. Купить можно. Если можно купить, то в чем проблема? Никаких проблем нет. А комменты разных людей под поздравлением сразу шли. Ты сделал бы, пишет Олдбойд. Конечно, легко это все делается. Я знаю, у меня есть товарищ, который элементарные вещи, он знает, как делать комментарии в живом, в реальном времени, под любым видео, в любом стриме, в любом. Боты, это называется ботами, это не боты, это живые люди, они работают за деньги, причем за какие-то абсолютно копеечные там штуки, то есть один комментарий, там, типа, 2 копейки, и вот он набивает там 100 комментариев, 1000 комментариев просто, чтобы заработать, ну, 300 рублей он за стрим заработает. 300 рублей для меня мало, для региона нормально. Нормально как-то, что 300 рублей заработал, посидел. Все это, ну, езженная тема. Все эти псевдоопросы везде. Единственное, на что более-менее можно опираться, это на опросы общественного мнения, то есть вот серьезных социологических контор. Все остальное, не знаю, уж опросы в телеграм-каналах, это прям отдельная блевотина. Ну что... Так лучшее и честное — это Россия-24. А Россия-24 социологи у нас или кто? Олдбой. Вы, я не знаю, зачем сами себя интеллектуально топите каждый раз, когда задаете все более глупый и глупый вопрос, то есть на который очевиден ответ. То есть, я не понимаю, вы думаете, что я вам скажу, что Россия-24 это топчик, и все, что говорят на России-24 это правда или что? Я аффилирован как-то с Россией-24? Я, может быть, работаю в холдинге ВГТРК? Нет. Более того, я могу, например, хотеть, чтобы холдинг ВГТРК не показывал тех успехов, которые он показывает. И, например, могу неистово ненавидеть всех из ВГТРК. Вообще-то, чисто теоретически. Этого нет, но я могу. И я могу говорить про них гадости, я просто этого не делаю. Но я могу. Я от них не завишу. Они мои конкуренты, вообще-то, на рынке. Правильно? Правильно. Я их могу их топить, я этого не делаю, зачем? Вот, поэтому, Олдбой, мне кажется, что вы пытаетесь что-то, вот очень сильно тужитесь, а у вас не получается. Задумайтесь, почему. Лучший опрос — выборы, даже если многие считают, что они нечестные, пишет Владимир Бон. Да, выборы — неплохой опрос, неплохой, особенно последние, президентские, очень, я думаю, все четко показали всем тем, кто хотел с чем-то поспорить. Нравится вам, не нравится, хороший народ, нехороший народ, глупый народ, умный народ, без разницы вообще. Вот народ так голосует, все, вот такой выбор у народа, все. Все, вопрос закрыт. А народ у нас голосует не за политические программы, чтобы вы знали. На всякий случай, если у кого-то еще есть сомнения. Народ у нас голосует за личность. Все. Передоверяя свое право управления государством этой личности. Личности. Поэтому, кстати, вот эта новая конституционная реформа затеянная, это какое-то такое большое страшное дело. Страшное почему? Потому что роль личности, как я понял, должна быть преуменьшена. А это... для нашей страны, я не знаю, возможно вообще или невозможно. Все-таки не зря же, когда опросы проводят всяческие социологические центры, нужна ли крепкая рука, там вот эта стальная хватка, и люди говорят, да, нужна стальная хватка, крепкая рука, ежовые рукавицы, только так можно управлять Россией, говорят жители России. По этому поводу охуют прозападные либералы, естественно, потому что они говорят, что же это такое, это какая железная рука, но вы живете в такой стране, вы живете с таким народом. Вам, ну, так получилось. Либо переезжаете, либо чего, я не знаю. Но народ вы не измените. Ну, во всяком случае, вы не измените его за 1 год, за 10 лет и даже за 100. Народ такой, какой он есть, он сформирован тысячелетней историей этой земли. Нельзя взять и поменять что-то, что формировалось 1000 лет, за год. Советский Союз потому, в общем-то, и рухнул, что он все основания решил смести, которые были до него. Не получилось. Не получилось. Все равно пришлось с иконой летать над Красной площадью. Все равно. Все равно пришлось восстанавливать патриаршество. Все равно РПЦ, МПЭ должно было появиться. Все равно, потому что есть традиция. Традицию сломать практически невозможно. Очень сложно сломать традицию. Особенно если она годами укреплялась, столетиями. Что с результатами голосования на радио «Говорит Москва»? Мы сейчас никакое голосование не проводили, как я понимаю, поэтому никаких результатов этого голосования у меня нет. Не ври, вы журналюги всем одним миром мазаны, за бабло любую пургу гоните, пишет 97-й. 97-й, да я даже отрицать не буду. Просто скажу вам, что вы пургу гоните бесплатно. А если вам дать денег, то вы будете говорить все, что угодно. Безусловно, 97-й. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если кто-то берется обвинять журналистов в том, что они гонят пургу, я предлагаю глянуть в зеркало. А в зеркале, значит, когда будете смотреть, вспоминайте фразу гоголевскую: «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». Да? У нас так получается, что чиновники и депутаты, они воруют. Сплошь все воры, негодяи. Журналисты — лгуны. Правильно? Врут везде, сплошь врут. Врачи уже по руки лечить не умеют, от коронавируса не спасают. Менты — продажные коррупционеры, оборотни в погонах. Значит, армия — солдафоны вонючие, проливающие кровь невинных людей. Да? И я так и не понял, кто тогда у нас хороший-то. Кто? Сколько этих процентов-то людей? 2? 1? 0,2? Кто вот хороший? Где та прекрасная часть нашего общества, про которую все скажут: ой, какая хорошая часть общества? Вот кто эти люди? Вот давайте, назовите мне эту часть общества, которой все восхищаются и говорят: о, в России это потрясающие люди со светлыми лицами. Ну-ка, кто это? Оппозиция, что ли? Какая? Что? Кто? Ну, есть хоть одна группа людей хороших в России? Тогда, я спрашиваю, на ваш взгляд. А нет. Значит, нет. МЧС. МЧС? Это те, которые прошляпили пожары? Это которых вы мордой в эти пожары тыкали, пока не устали? Это которых армия спасала, туша эти пожары? Это вот эти МЧС хорошие? Нет, МЧС — говно. Еще варианты. Ну, еще кидайте варианты, давайте. А? Все плохие, один я Д'Артаньян. Правильно, недобрый. Это и есть логика вот этих некоторых людей. Вот он сидит на диване, и журналисты все продажные. Окей, да, журналисты все продажные, да. Как и ты. МЧС там говно не спасает. Да, такой же, как и ты. А политики все коррупционеры. Да, такие же, как и ты. И все. Вот когда вдруг ты начинаешь смотреть сам на себя, легче становится вот воспринимать ситуацию. А вот этот там, значит, нарушает правила дорожного движения. Да, так же, как и ты. А вот этот не ходит в маске. Да, и ты в маске не ходишь. Все. Ну, просто вот трудно, видимо, да? А? Надоел ты, Алеша, со своими поучениями, пишет Владислав. Владислав, да вы даже имя не можете полное написать. Вы понимаете, я просто не знаю, как вас сократить. Но давайте так вам скажу. Владислав, если я вам надоел, то чего вы меня слушаете? Вы мазохист, что ли? Ну, это странное дело. Если бы я вам сильно надоел, получается, что я вам нужен. Значит, я вам не надоел. Значит, я вам настолько не надоел, что вам даже не лень мне сообщение написать. Вот мне вам, Владислав, лень сообщение писать. Я вашего номера не знаю. И не будет в жизни ситуации, при которой я вам начну что-то писать, потому что мне, например, все равно, что вы думаете. Я-то на работе, Владислав. Понимаете? Мне-то за это платят. Я-то здесь не бесплатно, Владислав. Think about it. А вы бесплатно. А? А? Работает? И самое, что ужасно, я понимаю, что это раздражает людей. Я понимаю, что раздражает в конечном счете. Их раздражает, что у меня нет позиции. А у меня ее, правда, и нет. Какая у меня может быть позиция? Позиция относительно чего? Доказать вам, что чиновники хорошие? Плевать я хотел на чиновников. Все негодяи и подлецы. Депутаты? Все негодяи и подлецы. Менты? Продажные. Врачи? Не умеют лечить. Бухгалтеры? Воруют. Продавцы? Хамы. Народ дрянной. Поганый народ. Поганый народ. Вот только я, Д'Артаньян. Да, мог бы я сказать, но я, в общем-то, понимаю, что я и сам поганенький. Ну, я хотя бы это понимаю. Есть еще часть людей, которые не могут осознать про себя, что они поганенькие тоже, но не очень. Ну, то есть, не богоподобные они. В какой-то мере, конечно, богоподобны, но не очень. Чисто визуально, может быть, по образу и подобию, но не более того. Вот. Вы все еще изображаете, что мы живем в мире мольеровских героев, да? Что-то комедия дель арта, что там, как это все называется? Вы думаете, что в этом мире есть хорошие и плохие, да? И если скупой, то он скупой, и он во всем скупой. Так я вам скажу, что мы не в мире Мольера живем, мы в мире Шекспира живем. Где скупой в определенный момент может быть скупым, а в другой момент он может быть самым щедрым человеком на земле. Вот и все. Но если у людей во взрослом состоянии голова устроена таким образом, что они делят мир на добро и зло, хорошее и плохое, и все абсолютно радикально и стопроцентно, это значит, что эти люди находятся в состоянии подростковом максимум, а вообще-то, скорее всего, детском. Поэтому Доренко говорил «народ-ребенок». Поэтому «народ-ребенок», героический. Именно героизм, он кому свойственен? Молодым, горячим. Правильно? Героизм свойственен молодым в основном. Война – дело молодых, лекарство против морщин. Цой. Почему? Ну, потому что все остальные воевать не очень хотят. Аккуратнее воюют, чем молодые. Против морщин. Умирают молодые. Вот народ-ребенок, который судит все из разряда «хорошо, плохо, люблю, не люблю, друг, враг». Ну, окей. Все понятно. Эти плохие, эти хорошие. А если бы этих не было, то тогда бы мы жили хорошо. Да так же бы вы и жили. Вот возьми, сегодня расстреляй всех депутатов и чиновников, журналистов и всех, вот, кто вам не нравится, возьми, расстреляй. Пройдет некоторое время, все те же самые чиновники, депутаты сядут по своим местам, другие лица будут, журналисты, и все будет то же самое. Один в один. Без разницы. А что делать-то в этой ситуации, пишет Джекпот? Взрослеть, Джекпот. Взрослеть, Джекпот, надо взрослеть. Понимаете? Ну и все. Это такая элементарная штука, но она не дается многим, к сожалению. Взрослеть тяжело. Тяжело принимать на себя бремя ответственности и понимать, что ты несешь ответственность за себя и за свою страну. Вот. Гораздо проще найти виновного, показать в него пальцем и сказать, что это из-за него, а я здесь ни при чем. Такие дела. Ну, а дальше будет недвижимость, перезагрузка, а мы будем думать, взрослеть, следить за долларом. В 10.00 МВБ РТС следим, как они там. Может, вырастут? Может, у них получится? Они сейчас несут большую ответственность. Все, я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.